Глава 15. Вечером на 73-й улице припарковаться нелегко. После долгих поисков мне, наконец, удалось втиснуться где-то за полквартала от Белфордской часовни. Номер, стоявший рядом машины, показался мне знакомым, и, действительно, приглядевшись, я узнал кабриолет Жибера. Машина сверкала, как новенькая. Ее явно хорошенько помыли после экспедиции в непролазные дебри округа Патнам. Нужно отдать должное Жиберу. Всего за 3 часа он вполне оправился от выпавших на его долю испытаний и к выезду в свет сумел все привести в надлежащий вид. Я вошел в часовню и оказался в квадратном помещении с мраморными стенами. Меня встретил поклоном мужчина средних лет в черном, казавшийся навечно погруженным в аристократическую печаль. Легким движением руки он указал на дверь справа и проговорил: «Добрый вечер, сэр. В часовню сюда. Или...»
«Или что?» — он мягко кашлянул.
«У покойного не было семьи, поэтому самые близкие друзья собираются в отдельной комнате».
«Понятно. Я представляю душеприказчика покойного. Даже не знаю, как быть. А что вы посоветуете?»
«В этом случае, сэр, я полагаю, вам следует пройти к ним».
«Хорошо. Куда?»
«Сюда, пожалуйста».
Он повернулся налево, открыл дверь и легким поклоном пригласил внутрь. Я шагнул на мягкий толстый ковер. Комната с удобными диванами и креслами была освещена приглушенным светом. В ней царил запах, напоминавший аромат дорогой парикмахерской. В углу, в кресле, расположилась Хелен Фрост, бледная, сосредоточенная и красивая, в темно-сером платье и небольшой черной шляпке. Рядом, словно охраняя ее, стоял Левелин. Перен Жибер сидел на диване у правой стены. Еще 2 женщины в креслах напротив. Одну я узнал. Она была в салоне Макнейра во время нашего эксперимента с конфетами. Левелин что-то негромко говорил Хелен. Костюм Жибера выглядел гораздо лучше, нежели его лицо с опухшими веками, что было вполне понятно. Я сел и стал размышлять над замечанием Вульфа о тоскливом и тихом поклонении страху смерти. Открылась дверь, и появился Дадли Фрост. Я сидел ближе всех ко входу. Увидев меня, он сделал вид, будто мы незнакомы, а с дамами поздоровался так громко, что они вздрогнули. Затем, холодно кивнув Жиберу, направился к сыну и племяннице.
«Я даже раньше времени провалиться мне на этом месте. Такое со мной нечасто бывает. Хелен, крошка, а куда твоя мамаша запропастилась? 3 раза звонил, бестолку. В итоге я, как назло, забыл цветы. Когда вспомнил, было уже поздно отправлять их с посыльным. Решил привезти сам».
«Хорошо, отец, все в порядке, цветов хватит». Было по-прежнему тоскливо, но уже отнюдь не тихо. «Интересно, — подумал я, — как они справляются с ним, когда в день перемирия наступает минута молчания?» И придумал уже 3 возможных варианта, но снова открылась дверь, и вошла миссис Фрост. Дадли Фрост также громогласно приветствовал и ее. Она была бледна, хотя и не так, как Хелен. Из-под черного манто виднелось темное вечернее платье, на голове маленькой шляпкой из черного атласа. Чуть заметно кивнув Дадли и энергично Жиберу, она направилась к дочери. Я сидел и наблюдал. Неожиданно в комнате появился еще один человек. Он так тихо вошел, что я сначала даже не заметил его. Этот аристократ был поплотнее того, что у входа, но имел столь же печальный вид. Он сделал несколько шагов и поклонился.
«Пойдемте, господа!»
Я пропустил всех вперед и вышел последним. Левелин, вероятно, посчитал, что должен взять Хелен под руку, но она явно придерживалась иного мнения. Я последовал за ними изо всех сил стараясь соответствовать торжественности момента. Свет и в часовне был приглушенным. Наш проводник что-то прошептал миссис Фрост, в ответ она покачала головой и направилась к скамьям. Там сидели уже 40 или 50 человек. Прямо перед нами на возвышении стоял черный гроб с хромированными ручками, весь усыпанный цветами. Спустя пару минут в дальнем конце помещения открылась дверь и вошел один тип. Он встал около гроба и внимательно осмотрел собравшихся. Потом, выждав для солидности некоторое время, начал речь. На мой взгляд, держался он неплохо, но мне это действо наскучило задолго до того, как подошло к концу. Для утешения моей души вполне хватило бы и капли елея. А если вдруг мне суждено отправиться на небо без всего этого, то лично я не против. Я и так окажусь там, где положено. Разумеется, я высказываю исключительно свою точку зрения. И если вы любитель подобных обрядов, то Бог вам в помощь. Я сидел с самого краю, что позволило мне благополучно улизнуть сразу же после заключительной тирады. За оказанную мне честь побыть вместе с ближайшими друзьями покойного, я предложил аристократу у входа четвертак, принять который, как я понял, его обязывало положение. На улице выяснилось, что какой-то олух умудрился воткнуть свой драндулет в 3 дюймах от заднего бампера моей машины, и мне пришлось изрядно попотеть, чтобы выбраться и при этом не ободрать крыло кабриолета Жибера. Я вырулил на улицу, идущую с западной стороны Центрального парка, и направился домой. Когда приехал, было уже почти 10:30. Вульф сидел в кабинете с закрытыми глазами и гримасой отвращения на лице. Он слушал по радио передачу «Жемчужины мудрости». Фриц раскладывал пасьянс на кухне за маленьким столиком, где я обычно завтракаю. Тапочки он снял и поставил ноги на нижнюю перекладину стоящего рядом стула. Я достал из холодильника бутылку молока и налил себе стакан. Фриц спросил: «Как прошло? Похороны удались?» «Как тебе не стыдно?» — ответил я укоризненно. «Вас, французов, так и тянет уколоть побольнее». «Я не француз, я швейцарец». «Так я тебе и поверил. Я видел. Ты читаешь французские газеты?» Отхлебнув из стакана, я отправился в кабинет, устроился в своем кресле и посмотрел на Вульфа. Выражение его лица стало совсем ужасным. Я дал ему еще немного помучиться, но вскоре, сжалившись, выключил радио и снова принялся наблюдать за шефом, потягивая молоко. Гримаса отвращения на его лице постепенно исчезла. Веки задрожали и чуть-чуть приоткрылись. Глубокий вздох всколыхнул его тушу. «Что ж, вы вполне заслужили такую муку», — произнес я. «Ведь здесь не больше 12 шагов. Неужели вам было трудно выключить этот бред? От кресла до приемника 5 шагов, столько же обратно, итого 10. Если вам и это не под силу, купили бы, что ли, дистанционное управление?»
«Нет, Арчи», — невозмутимо ответил Вульф. «Ты прекрасно знаешь, что когда надо, я на многое способен, в том числе и радио выключить, тем более, что мне не помешает лишний раз пройтись. Просто эта идиотская программа укрепляет нервы. Послушаешь, и несколько дней спокойно терпишь человеческую глупость. Например, даже беседа с тобой начинает мне доставлять интеллектуальное и эстетическое удовольствие».
Он поморщился.
«Представляешь, что они сказали о культурных запросах? Высший класс!»
Вульф опять поморщился.
«Фу! Во рту совершенно пересохло!»
И потянулся к кнопке. Но пиво он получил не скоро. Не успел Вульф нажать кнопку, как раздался звонок в дверь, и Фрицу пришлось сначала пойти открывать. Время было уже позднее, почти 11, мы никого не ждали, и я занервничал.
Со мной так бывает, когда мы занимаемся делом, от которого можно ждать чего угодно. Вообще-то, зная Вульфа, я не исключал возможности стать просто объектом его забав. У меня даже возникла мысль, что в комнату сейчас войдет Сол Пензер с красной шкатулкой в руках. Но из прихожей донесся голос, принадлежавший явно не Солу. Дверь распахнулась. Фриц посторонился, пропуская гостя, и в комнате появилась Хелен Фрост. Одного взгляда на нее мне было достаточно. Я выскочил из-за стола и подхватил Хелен под руку. Казалось, она вот-вот лишится чувств. Но все обошлось, она просто подошла к столу Вульфа.
«Добрый вечер, мисс Фрост. Прошу вас садиться», — сказал шеф. «Арчи, помоги».
Я снова взял ее под руку, пододвинул кресло, и мисс Фрост в изнеможении села.
«Случилось нечто ужасное. Я не хотела ехать домой и приехала сюда. Мне страшно. Мне давно было не по себе, но сейчас я просто боюсь. Перен умер. Только что, на 73-й улице, он умер прямо на тротуаре».
«Так-так», —
проговорил Вульф.
«Успокойтесь, мисс Фрост. Арчи, налей коньяку».